Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. У нас сегодня в гостях моя подружка. А почему бы и нет? Рубрика «Одна моя подруга», как вы знаете. Это называется «Учитель русского языка и литературы», редактор, журналист, наверное. Можно же тебя называть журналистом?
Можно назвать и журналистом.
Да. И автор телеграм-канала «На словах я Лев Толстой» Ольга Климахина. Только что обсуждали, какая фамилия будет у нас в этом эфире фигурировать. Пускай будет Климахина. Оль, привет.
Здравствуйте. Привет, Женя.
Друзья, мы в прямом эфире. Можно к нам присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Слушай, будем разговаривать, конечно, о том, как сейчас преподают русский язык и литературу в школе. Благо ты в этом разбираешься. Ты в каких классах вообще работала? Работаешь? Работать хочешь?
Я работаю со средней и со старшей школы, то есть это с 5 по 9 и 10-11 классы. Сначала
ну, то
не
есть прям все.
Ну, как все. Я думаю, что все-таки база как раз закладывается с 1 по 3 или по 4, в зависимости от того, какая школа, 1-3, 1-4. На это мы влиять не можем, учителя средних и старших классов, но мы, конечно, с последствиями и с результатами этой работы сталкиваемся.
Ну, то есть, получается, что самое сложное, наверное, это взять ребенка после начальной школы, которая что-то дала ему или что-то не дала, и дальше с ним работать, чтобы он стал человеком.
Да, совершенно верно. У нас недавно состоялся такой разговор с коллегами. Вообще, мне кажется, самое сложное – это работать с детьми в дошкольных образовательных учреждениях, в детском саду, конечно. Затем началка, затем средняя школа, и легче всего, мне кажется, именно в старших классах.
Господи, боже мой, в жизни бы не подумала, потому что мне кажется, что в старших классах они же охреневшие.
Ну, как тебе сказать, в старших классах они уже люди, с которыми можно договориться. Понятно, что разная договороспособность у каждого из нас, но иногда мы порой и с 40-летним договориться не можем.
Вот уже когда человек... 40-летним вообще невозможно, давай так.
Но 16, 17, иногда и 18 – это возраст уже, когда ты можешь поговорить с человеком. И самое еще главное, что ты не должен его бесконечно и постоянно мотивировать. Поэтому с точки зрения педагогического мастерства ты применяешь чуть... ну, иные методики и чуть меньше мотивируешь, потому что тут уже идет внутренняя мотивация, люди уже понимают, что вот они на финишной прямой, вот у них уже впереди государственный экзамен единый, и как-то переключаются сами. А когда ты в 5 классе, мотивировать чем?
Не знаю.
Только интерес, еще игровые практики.
Ты практики. Должна развлекать его, этого ребенка, который не хочет учить русский язык и читать скучную литературу.
Сложный момент, и вот тут почему я говорю, что очень зависит от начальной школы. У нас в начальной школе сейчас в основном такой подход, мы должны на примерах, по аналогии, вот мы считаем там, 3 морковки плюс 2 апельсина будет 5 чего, ну, каких-то растительных, ну, овощей и фруктов не скажешь.
То плодов.
5 чего-то. И вот эта вот аналогия в какой-то момент должна переключаться, и у человека должна врубаться, простите, пожалуйста, абстрактное мышление. Угу. А оно не включается. К 5 классу человек, приходя в школу, вот в среднюю школу, должен уметь уже не развлекаясь, я не знаю,
выделять... Не представляя себе апельсины.
Да, уже не нужно говорить, вот две полосочки – это у нас, значит, сказуемое, одна полосочка – это подлежащее, подлежащее сказуемым дружит, но окей, хорошо, это еще, возможно, в 5 классе, может быть, уже чуть-чуть в 6, но когда к 7 классу ты вынужден прибегать, ну, вот буквально на кошках, объясняя, что вот как там причастие, как там девять
причастие. Ну, каких кошках? На какой 7 класс? Они там уже ножат, грудь или... больше, чем у меня.
Ну, вот грудь больше, а знаний, ну... И...
Это нормально.
Ну, тоже иногда больше, но... То есть, я прям помню случай, когда в 8 классе я вынуждена была, и это, кстати, такая распространенная проблема, объяснять разницу между тем, что такое часть речи и что такое член предложения. Я буквально говорила, часть речи – это как национальность. Вот есть русские, французы, да, там, я не знаю, абиссинцы. А член предложения – это профессия. Угу. Вот белорус, условно, может быть, я не знаю, кем, певцом.
Например.
Да? А может быть
электриком.
Учителем, а может быть, да, то есть белорус может прийти в предложение условно, да, прийти куда-то и стать кем-то. Также часть речи может прийти в предложение и стать кем-то.
Слушай, какой крутой пример, я не задумывалась о том, что можно так объяснять.
Крутой, я потратила столько сил, я вложила в этот пример столько души.
И как?
Никак. Педагогика, педагогика. Да.
Удобно, слушай.
Да, ну как, никак, конечно, но, в общем, когда к 8 классу ты вынужден на примерах, то есть на аналогии работать, ты понимаешь, что абстрактное мышление в какой-то в должный момент не включилось.
Почему оно могло не включиться?
Потому что заигрались в игры. Потому что игровая деятельность у ребенка ведущая, ну, до 8 лет. Ну, до 9 лет. Ну, то есть 2-й, 3-й класс должна уже меняться ведущая деятельность. А мы все пытаемся с ними играть, и это хорошо. Но играть с ним, вот играть с детьми все-таки должны продолжать родители. А учителя в школе должны учить. И то есть очень много детей, которые к школе формально готовы. То есть, например, практически все умеют читать. Если раньше мы приходили, ну, у нас буквари, мы действительно учили алфавит, как слоги складывать.
Слушай, а разве когда-то было такое, что мы не узнали буквы и не умели читать к начальной школе?
Ну, давай так, может быть, ты умела? Я тоже умела. Но не было ничего страшного не уметь. Были школы, например, школа, в которой училась я, там действительно был такой предварительный... Это было никак не регламентировано, сейчас такого практически нет. Есть какие-то вступительные испытания, но если только в школе очередь.
Ну, Турина, смотри, выпендривается уже, извини, пожалуйста, да. Я должна тебя перебить, потому что я обожаю такие тупые комментарии. Ага. Если бы мне так объясняли, я бы до сих пор не смогла различить их, эти части речи. Я уверена, что Ирина и сейчас не очень может, потому что объяснение очень крутое. Извините, Ирина, да, может быть, я, конечно, зря на вас наехала, но по факту это очень крутое объяснение.
Ну,
и оно, кстати, не совсем игровое, относительно игровое.
Ты имеешь в виду часть речи члена предложения?
Да.
Объясняют это в начальной школе. Я объясняю уже все-таки не для начальных классов, я объясняю все-таки для восьмиклассников, когда ты для восьмиклассников вынужден объяснять, что такое часть
проблема.
Речи, что такое член предложения. Там уже, конечно, своя методика идет. Я поэтому, извините, пожалуйста, и говорю, что в начальную школу я не лезу, потому что начальная школа – это, ну, это герои, это люди-герои, во-первых, из-за специфики возрастной. То есть работать с детьми.
Потом надо же знать не только русский язык, там еще математика есть, простите.
Там есть математика.
Там же
есть
вот еще,
там
вот,
огромное
кроме
количество.
Кроме апельсинов мы уже ничего не понимаем.
Да, да. Там арифметика такая, что иногда я просто развожу руками. Поэтому учителя начальной школы действительно это отдельная каста. Они должны цениться, уважаться и любиться гораздо сильнее, чем есть сейчас.
Ну хорошо, мы с тобой, прости, я тебя перебила сообщением. По поводу, мы говорили с тобой, что ребенок не должен заниматься игровой деятельностью, он должен уже
должен
как-то
потихонечку, да, включаться,
включаться в учебную вот эту работу. Если ты понимаешь, что твой ребенок не выключен, ну, который тебе достался, он не выключен из этой игровой истории, что с ним делать?
Продолжать
играть? Тогда он так и не включится.
Продолжая играть, ты его постепенно переключаешь на абстрактное мышление. Для этого мне раньше казалось, я когда вот только пришла в профессию, я перешла же из журналистики, да, из редактуры, пришла в педагогику. Мне казалось, боже мой, зачем бедные дети учить эти правила? Ведь нужно же как-то креативно, с огоньком. Конечно, сейчас я уже...
Задор не Афита.
Да, нет, в общем, задор немножечко спал, это хорошо. Угасло мое желание постоянно креативить и развлекать. И я понимаю теперь, что отлично переключают с игровой деятельности на учебную заучивание правил. Вот да, буквально зазубривание. Зазубришь правила, и внезапно в какой-то момент у тебя начинает складываться картинка. А потом учишься его применять, но ты не можешь ничего применить, пока у тебя это вот намертво гвоздями в голову не войдет и не вобьет.
Слушай, я хочу, чтобы ты сказала это, потому что тот факт, что я это говорю, никогда никем не воспринимается. Врожденная грамотность.
Ее не существует.
Слава богу, Господи. Наконец-то кто-то кроме меня это говорит.
Нет, ее не существует. А существуют люди, которые с детства читали, причем читали особым образом. Тут было даже такое... такое педагогическое исследование об орфографическом чтении. Это есть орфоэпическое чтение, мы, собственно, так и читаем, сейчас мы разговариваем с тобой, как правильно произносить, то есть как правильно, по правилам орфоэпии и акцентологии. А детки, когда только начинают, должны читать и писать на уроках русского языка орфографически. Что это значит?
Вот у тебя... Они читают слово «что».
Да, «что», Корова. Таким образом происходит фиксация на мышечном уровне, то есть вот включается та самая мускульная память, мышечная память. Человек произносит, у него это каким-то образом в образ слова в голове упаковывается, и затем уже вот такие дети идут по школьной жизни и говорят всем, и про них все говорят, посмотрите, какая врожденная грамотность у человека. Наверное, он много читает.
Но да, безусловно... Или он просто много раз писал слово «корова» и запомнил, что да, оно пишется через две буквы «о».
Да, совершенно верно.
Знаешь, как я в школе, когда училась, сейчас я давно уже этого не делала, но тем не менее, когда сомневаешься, как написано, должно быть написано слово, ты пишешь два варианта. Да. Чисто визуально ты выбираешь тот, который тебе больше нравится.
Да, я так иногда своим сейчас уже выпускникам, 11-классникам советую, когда они решают тесты ЕГЭшные уже. Ну, я вижу, что совсем там затык не может вспомнить правила человек, а некоторые тесты, некоторые задания, номера заданий, ну, не решишь без знаний. Угу. Но можно включить языковое чутье. Другое дело, что я не могу дать этот пример, например, перед классом. Ну, вот я не могу сказать, ребятки, не помните правила, а вы на экзамене, что же делать? Ну, не паниковать, включайте языковое чутье, возьмите ручку, листочек, напишите, может быть, поможет. Потому что у кого-то есть языковое чутье, у кого-то нет языкового чутья. Более того, даже у детей, которые в целом относительно грамотные, бывает такое, что, ну, вот не выработалось языковое чутье. Они как...
Да. Почему оно может не выработаться?
Ну, это же...
Насмотренность не та. Я еще, знаешь, о чем думаю? Сейчас мы читаем огромное количество безграмотных текстов, да, конечно, к сожалению. Да. Потому что сейчас каждая собака считает своим долгом высказаться. И да, как будто бы общий уровень грамотности, вот этой насмотренности на правильные слова, на правильно да, написанные слова и на правильно расставленные запятые, он снижается даже у нас.
Конечно. И более того, мы слышим, да, не очень грамотную речь, к сожалению. Мы сами не можем назвать себя образцом от и до.
Спасибо большое. Ну, за
не
это.
Можем.
Слава богу.
Ну, не можем.
Я счастлива. Нет, я только рада на самом деле, потому что представляешь, какая мертвая это была бы беседа, если бы разговаривали два образца.
Но тем не менее, да, в рамках нашей, в рамках авторской программы на радио, безусловно, но тем не менее, очень хочется ну, цепляться за какие-то образцы, за каких-то людей, которые могут оставаться ролевыми моделями, дикторов, я не знаю, да, мне хочется таких слушать, порой, ну, нет, хорошо, я слушаю тебя, мне уже хорошо.
Ой,
нормально,
всё.
Нормально, Кукушка нормально.
Хвалит петуха?
За то, что...
Давай дальше, да.
Да. А, слушай, ну, вот если продолжать, почему могла не сложиться насмотренность и вот такое языковое чутье, разные каналы восприятия же. Именно поэтому сейчас в педагогической практике мы применяем разные каналы воздействия. То есть мы должны и сказать, и показать, и произнести, и заставить произнести человека, и буквально потрогать, то есть со всех сторон. В этом, собственно, сложность. И в этом, ну, крутота профессии, что ты, ну, действительно, создавая урок, ты пытаешься предусмотреть все. Вот у тебя 30 человек, из них 10 человек лучше через ушки, а там 10 человек лучше так, 10 так. И вот нужно в 45
всех
минут...
Всех охватить.
Да, всех охватить, в 45 минут все это компактно упаковать, еще какое-то новое знание дать, еще проверить, каким-то образом усвоилось оно или нет. Ну, в общем, такой вызов.
Ну вот смотри, классический вопрос, зачем, собственно говоря, это все знать? Часть предложения, часть речи, член предложения, прости господи, часть речи, член предложения, у кого какая роль, чем от глагольное прилагательное отличается от причастия.
Ой, это вот
это вот все, да, обожаю.
Глагольное прилагательное.
Да. Ну вот, понимаешь, вот просто классический вопрос, 985-й. Вот вы, когда пишете тексты, отчеты и прочее, вы для себя выясняете, что вот я сейчас пишу часть речи, а сейчас пишу часть
Нет,
предложения?
Конечно. Нет, конечно.
Ну, во-первых, это неграмотно составленный вопрос.
Ну, неважно. Да. На самом деле, смотрите, зачем? Когда мы задаем этот вопрос, когда нам 25, 30, 35, 40, и, о боже мой, больше, ну, действительно, уже незачем. Ну, потому что ты уже грамотный или неграмотный человек. Тебя уже не волнует, ты сейчас пишешь, вот что это за член предложения, дополнение или обстоятельства. Подлежащее или это вообще безличное предложение без подлежащего? Да неважно, плевать. Но чтобы ты дошел до какого-то уровня грамотности, чтобы у тебя сложился, чтобы ты мог пользоваться языком в полной мере...
И не делать тупых ошибок в раю,
да,
в духе, подъезжая к сей станции, у меня слетела шляпа,
да, и прочих грамматических ошибок, нужно знать. Нужно знать, почему ты допускаешь ошибки, какие ошибки есть, как их избежать.
Ну,
вот и все.
все эти комические штуки, которые мы видим, условно говоря, там, листая ленту маркетплейса, вот это вот штаны для девочки с начесом.
Господи, боже мой, да.
Ну, это мое любимое. Оно же ведь тоже идет отсюда, из школы.
Конечно.
До тех пор, пока вы не врубитесь в эту историю не только интуитивно, да? Вы не будете разговаривать грамотно.
То есть, по сути, то смотрите, цель, зачем мы пытаемся научить русскому языку и научиться? Чтобы коммуницировать. Единственная, на самом деле, цель, да, это эффективная коммуникация.
Основная, давай.
Основная, так. Да. Основная, не единственная, конечно. Конечно, не единственная, основная. Коммуникация. Так вот, чтобы ты был понят в полной мере, так,
чтобы
как
не
тебе
появилась
нужно,
девочка с начесом.
Чтобы не появилась девочка с начесом и прочие ошибки, которые потом... А ты думаешь, а почему меня не понимают? А в чем проблема вообще моя по жизни? Потому что ты не можешь выразиться так, чтобы тебя поняли. Сформулировать так, чтобы не было потом разночтений, разногласий. Так вот, чтобы это уметь, это сейчас мы пользуемся этим умением просто автоматически. Я думаю, ты, я не знаю, может быть, и не забыла, но можешь уже забывать. Безличные, неопределенно личные, определенно личные, обобщенно личные.
У меня курсовая была на эту тему, я не могу это забыть никогда.
Ну ладно, хорошо, ты ведущая программы, так что...
Нет, это не связано. Это, знаешь, просто вот есть какие-то вещи, которые в тебя вбиты намертво.
Да.
С какой линейки начинать рисовать скрипичный ключ?
Да.
Если ты вот такой человек музыкальный...
Со второй,
да. Ты никогда не забудешь.
Со второй, да. Зачем, боже мой, зачем это знание мне нужно?
Абсолютно не зачем.
Абсолютно. А басовый? С предпоследней,
с четвертой.
Зачем?
Да.
Боже, Женя, зачем?
Вот ты понимаешь, да?
Знаешь,
это
что
то же самое.
Я тебе знаю, что могу сказать? Я была в школе тем самым ребенком, который правил не знал.
Я до какого-то времени не знала правил.
В университете заставили?
Нет, в 8 классе у меня был экзамен по русскому языку, именно по теории. У нас каждый год был экзамен по каким-то предметам для перехода из класса в класс.
Ну, это какая-то, видимо, лицейская история.
Гимназийская, скорее, гимназическая, как правильно сказать?
Гимназистская.
Бог его знает. Короче, гимназия это была. Вот, да, из пятого в шестой класс тебя переводят, там условно говоря, английский и история. Там из шестого в седьмой класс там будет физика и другая история какая-нибудь. Ну, вот такие вот штуки. Вот в восьмом классе был экзамен как раз по русскому языку. Я думала, что я вот так вот играючи его сдам. А там не диктант надо писать, понимаешь? Вот если бы диктант надо было писать, или сочинение, или изложение, или еще какую-нибудь ерунду, это, пожалуйста, сколько угодно. А там устные билеты на правила, в каких случаях используются тире.
А я тебе могу сейчас рассказать, но не надо. Нет, не надо, боже мой. У меня включается этот азарт, я, наверное, я думаю, так, ну, нужно рассказать сейчас. Но еще, наверное, ну, лет 5-6 назад я бы не... Вот когда я перестала быть журналистом и стала педагогом, я не знала. Ну, как я знала, я
давай
всегда
так,
правильно
смотри, ты когда как редактор работаешь, например, с автором, автор к тебе приходит и начинает с тобой спорить, говорит, вы вот здесь поставили тире, а я поставила здесь бы запятую. И тебе по факту нужна вот эта база, чтобы объяснить ему, почему ты здесь ставишь тире или запятую.
Да, нужна.
Да, либо ты можешь, конечно, позвонить корректору и сказать, слушайте, вот разбирайтесь, вот Александр, он корректор, он вам сейчас все расставит здесь по своим местам.
Смотри, мне повезло, потому что мои авторы сразу напрямую в корректуру. Я просто, по сути, во-первых, были очень грамотные авторы. Давай так. Во-вторых, когда у нас есть вариативная постановка запятых, я никогда не настаивала на своей версии. Вообще старалась по минимуму править, ну, вот авторское. В-третьих, я сама очень много писала и с корректурой очень плотно общалась, и они мне всегда как-то все доступно объясняли, но я никогда не спорила с корректорами. И это, ну, потому что у меня не было к ним вопросов.
Ну, я тебе сейчас не про спор с корректором. Да, в общем, в целом. То есть ты с такими задачами тоже сталкиваешься. Или, не знаю, в чатике с подружками тебя вдруг спрашивает кто-то. Слушай, вот смотри, вот здесь же неправильно в два слова должно писаться. Да, а почему?
А почему? И не с... О, боже мой, ненавижу эту тему. Нет. Я с этим не сталкивалась до момента, пока не стала учителем.
Вот, я сталкиваюсь просто регулярно. Это к вопросу о том, что иногда бывают профессии, в которых это необходимо. У меня есть приятельница, которая сейчас живет в другой стране, и она, несмотря на то, что она лингвист по образованию, она в основном общается на английском языке, не считая вот чатиков с подружками, и она потихонечку теряет русский, даже будучи лингвистом, потому что вся ее рабочая коммуникация ведется на английском языке. Да, и иногда она задает тупые вопросы. Она говорит, я понимаю, девочки, что это очень стыдно, что я сейчас спрашиваю, как пишется корова. Но нет, корова – это неплохой пример. Там более сложные какие-то вещи.
Но опять же, не с частями речи.
Не с частями речи, да.
В целом слитно-раздельное написание. Да.
Да. ты теряешь такие штуки.
Очень тонкие
штуки.
Места, узкие места, которые очень легко теряются даже вот практикующим учителям. Иногда глаз замыливается, и ты смотришь и думаешь, что?
Ну, когда ты 17 раз видишь слово «тротуар» через «а».
Абсолютно. Или, например, ты понимаешь, ты знаешь, что так же, как, ну, это вот такая формула, которую ты видишь как,
да.
И ты понимаешь, что так же уже раздельно будет. Угу. И все равно у меня был момент, я занималась с мальчиком отличник. И я понимаю, что мы оба зависли, и мы абсолютно беспомощны, мы смотрим на это так же, как, очевидно, нужно писать раздельно, а у нас какой-то вот там какой-то контекст еще был, что мы смотрим, думаем, божечки, ну слитно же, наверное. И слава богу, мы как-то друг друга поддержали, вытянули из этого болота, но вот такое бывает. То есть реально ты переключаешься в какой-то момент и уже...
Ну, короче, правила нужно учить.
Правила учить нужно. Правила, ну, прежде всего, мы учим правила, понимая для чего, для применения. Не знаешь правил, не знаешь, что будешь применять. Это, конечно, очень непростая работа.
Ну вот, понимаешь, вот классический вопрос опять, он же продолжается. Mm-hmm. Зачем этим забивать голову? Научите грамотно писать людей.
Грамотно писать людей?
Вот смотрите, вот просто, вот на примере этого сообщения. Научите грамотно писать людей. Mm-hmm. Во-первых,
порядок слов, да. ну ладно.
Ведь сейчас даже телеведущие говорят безграмотно. Вы говорите про писать или про говорят?
Да.
Вот, то есть у вас в одном сообщении потеряна логика. А если бы вы таким вопросом, как логика в построении предложений, связь предложений между собой,
да, порядок слов, грамматическая связь, потому что здесь, ну, то есть грамматика тянет за собой логику. И, в общем, я говорю, язык – это система. А кому-то, ну, я правда скажу, кому-то везет благодаря родительской работе, работе учителя начальных классов, который проводил с тобой орфографическое чтение. Кому-то везет к пятому классу быть так или иначе, ну, вот грамотно писать, благодаря насмотренности, благодаря тому, что детский мозг – это, ну, это огромные запасы памяти. Чем больше ты туда вобьешь до какого-то момента, потом это начнет все, вот он начнет это отдавать. Вот в пятом, в шестом классе ребенок, который много читал до пятого класса, с которым много занимались, который много читал и ртом своим произносил, что он читает вот как раз орфографически, он внезапно начнет отдавать. И такому ребенку, может быть, и не нужны эти многочисленные правила. Ему нужна там, ему нужно 5-10 правил, поддерживающих вот как раз не там с частями речи. Сложно иногда интуитивно понять.
Невозможно.
Да, там спряжение, чтобы потом нормально писать причастие, деепричастие. Вот там 5-10 правил поддерживающих, и то в моменте ты их выучил, применить смог. Ребенок с таким складом ума обычно применяет, понимает, отбрасывает это правило и дальше идет без правила по жизни грамотный. То есть грамотные люди, которых вы сейчас видите, это люди, которые в свое время взяли и не поленились выучить правила, применили их, отработали это все до автоматизма и выкинули правило как ненужное. У них сложился автоматический навык писать так, как они пишут. Никто вам не скажет, почему самокле ящийся, но клеивший. Ну, как бы никто вам не скажет, почему из этих детей. Но будут писать правильно.
Это очень сложно.
Это сложно, это действительно сложно, вязко.
Это еще очень скучно.
Не знаю, как мне кажется, это так весело.
Нет, мне кажется, что это, ну, вот это, пожалуй, может быть, не самое интересное. А вот какая-нибудь морфемика, вот может быть, какая-нибудь...
Не знаю, морфемика, это же вообще как конструкция.
Да, это же конструктор.
Это конструктор, ты можешь собирать слова. А что еще интересно? Ну, не знаю, мне кажется, что лексика очень интересная. Синтаксис суперинтересный. Синтаксис и пунктуация – это вообще моя любимая.
У нас сейчас будут новости. У нас в гостях сегодня Ольга Климахина, учитель русского языка и литературы, редактор. Телеграм-канал у нее есть, называется «На словах я Лев Толстой». Мы продолжим после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. В гостях у нас сегодня Ольга Климахина, редактор, учитель русского языка и литературы, автор телеграм-канала «На словах я Лев Толстой». журналист и моя подружка заодно.
Да.
Я не знаю, мне нравится в разном порядке тебя представлять.
Ну, в зависимости от того, что сейчас важно.
Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это идет Юлия Варкунова. Большое ей за это спасибо. И мы продолжаем. Ну вот, пожалуйста, Ирина продолжает с тобой вести какой-то диалог, только я не понимаю, он как будто бы в другую сторону немножко уходит. Ну, типа,
может, это монолог ее просто?
Не знаю.
Тему.
У нас была книжка «Учебник для поступающих в вузы по русскому языку». Угу. Наверняка она называлась по-другому.
Скорее всего.
Стопудово. 50-х годов издания, кажется. Там очень кратко и ясно описывались правила. Исследуем упражнения на каждое правило. В конце для трудных заданий ответы. Мне нравилась эта книжка. Такая же была и по математике. И никаких аллегорий и притч.
Ну, во-первых, для тех, кто готовится поступать в вуз, действительно не нужно никаких аллегорий и притч, это правда.
У меня был учебник вегелянский для поступления в вуз.
Ну, то есть ты понимаешь...
В смысле, задачник.
Задачник, да, или какой-нибудь, я не знаю, ну, какое-нибудь методическое какое-нибудь пособие.
Методическое пособие, да.
Да. Ну, мы говорим об учениках старшей школы.
Угу.
Это в случае советского времени, там, 9-10 класс, да, сейчас 10-11. Конечно, там уже как-то даже немножко... И стыдновато, наверное. Хотя нет, аллегория – это прекрасный точечный прием, прекрасный метод, когда ну совсем не идет, когда совсем не понимаешь. И ты иногда раз, и у тебя щелкает. Мне так помогло очень с квадратными уравнениями в свое время. Слушайте, мы вот тут сейчас говорим, ой, русский язык, вот дети не понимают, а...
Я тебе объясню, в чем прикол.
Давай.
Смотри, я уже давно прочухала эту тему.
Давай.
Дело в том, что русский язык, вообще язык, это то, чем ты владеешь. По праву рождения.
Да.
Ты родилась, и ты этот навык...
Ты носитель.
Да, ты носитель.
Да.
Раз ты носитель, ты знаешь лучше всех.
Не знаешь...
Ощущение.
Ощущение, да.
Ты владеешь.
Ты носишь его, да.
Носишь ты его на правом плече, на левом, да, на каком там еще как угодно, в зубах как собачка. Разные варианты.
Да.
Что ты с ним делаешь, с этим несчастным языком? И у тебя есть ощущение, что раз уж ты носитель, и ты... язык понимаешь, угу. Что тебе не нужны никакие надстройки здесь. Никакие правила, никакие...
Да, никакие указания каких-то вот... каких-то авторов учебников, что сейчас делать, зачем мне вообще части речи, зачем член предложения, я же русский человек.
Да, я же понимаю, язык, как это... разговаривать.
Да, да.
Я же говорю плюс-минус понятно.
Ну, давайте так. Мы в школе изучаем науку, да? Мы говорим не о языке, как об инструменте, которым мы владеем все по праву рождения. Это действительно так. И то, давайте так, ну, вот дай мне в руки молоток, казалось бы, куда проще инструмент. Но забивая гвоздь, я вам гарантирую, что я отобью себе ногти. Я не знаю, поверхность, куда я забиваю, наверняка разобью, расколошмачу. Еще тебя случайно как-нибудь задену.
Да, я буду назад.
Ну, потому что, казалось бы, ну, простейший инструмент, да? Я тебе...
Ну, русский язык – это не простейший инструмент.
А и русский язык. А русский язык – это инструмент посложнее, и система у него посложнее. И в школе мы изучаем русский язык не как, вот, да, данный с рождения инструмент, а как науку. И в школе у нас формируется вот как раз научный подход к языку. Зачем? Для того, чтобы своим инструментом владеть хорошо, в полной мере. Вы можете молотком бить и разбивать все вокруг, и такие не забить этот гвоздь или забить его криво, а можете чудеса вытворять. И не знаю, какие чудеса можно вытворять молотком. Ну, в общем.
Я уверена, есть какие-то варианты.
Да, наверняка.
Да. Но тут еще такой момент, что мы должны помнить, что даже в школе, где, казалось бы, много вот этой всей лишней мишуры, о которой вы говорите, это все равно не весь русский язык, это такая база.
Конечно, это база.
То есть огромное количество правил, которые существуют еще, кроме того, что мы изучаем в школе, они еще сверху.
Боже мой,
поэтому, вы знаешь, в каких-то вот бывают какие-то глубокие лингвистические споры, люди начинают в пунктуационные бредни погружаться, в эти дебри лезть, такие начинают. Ну, у меня в школе была пятерка по русскому. Зай, ну это школьная пятерка по русскому. Она несколько отличается от...
университет.
Учёные степени.
Да, или дальше, дальше. То есть я понимаю тебя, я понимаю наше с тобой совместное общее желание, чтобы люди в школе учились на совесть, знали русский или как минимум стремились, но потому что действительно есть какая-то предрасположенность и склонность к изучению языков, и склонность к к чему-то другому. Это действительно так. Но это база, и хотелось бы, чтобы
её... формулы воды, да. Не знаю, сер, валентности какой-нибудь.
Ну, валентность – это, наверное, последнее понятие, которым я овладела по химии, и все.
Давай так, моя... Вот как соль в воде растворяется, вот, пожалуй, на этом опыте я и закончила свои
попытки. Что соль в целом растворяется в воде?
Да.
А, хорошо.
Это возможно.
Это возможно.
Вода – природный растворитель.
Эмпирическим путем мы могли бы в целом это выяснить, но хорошо, что и в теории, как бы, и в теории, да, на практике.
В горячей растворяется лучше.
Отлично. То есть, если...
Это хорошо. Мы выяснили при варке пельменей. Спасибо большое.
Программа «Русский язык». Прекрасно.
Да, это она.
Да, это она. Слушай, ну, Жень, я еще раз тебе говорю, мы с тобой любим язык. Для нас, конечно, иногда бывает дико, и мы так свысока немножко смотрим на детей, на взрослых, которые почему-то не хотят или считают, что не надо учить правила. Угу. Но вот я так раньше себя вела, когда учителем не была. А когда учителем как раз стала, я, во-первых, поняла, что это действительно сложно даже для носителей. Это просто, это сложная наука. И постигать ее действительно сложно. А учитывая, что школьники сейчас в ужасающем перегрузе, с начальной школы, к сожалению, в перегрузе, поэтому я могу понять, что они выбирают для себя, ну, они расставляют приоритеты, они вынуждены это делать. То есть, если раньше мы имели дело с медалистами, угу, да, например, золотая медаль, мы понимали, что этот ребенок действительно хорош и в географии, и в биологии, и русский язык у него не проседает, и алгебра с геометрией все отлично, и химия с физикой тоже, ну, больше, чем соль растворить в горячей воде, он может, знает и понимает. Сейчас медалисты – это немножко иные дети. Это дети, которые идут по своей дорожке, ну, условно, выбрали себе там английский язык сдавать, обществознание сдавать, ну, и русский с математикой. И очевидно, что сдадут высоко, очевидно, что сдадут хорошо, быть может быть, на сотку. Учителя остальных предметов им помогают дойти до конца школьного пути без троек, четверок и вот так.
Немножечко
вот.
Дотягивают.
Дотягивают, конечно, да. Мой класс предыдущий, вот, который я выпустила, у них не было биологии в старшей школе. Химии, физики, была география.
Это гуманитарное направление.
Это гуманитарный класс, да. И несмотря на то, что я обожаю свои предметы, я очень радовалась, что литература у нас 4 часа, даже 5 часов иногда, что русского у нас 4-5 часов, что помимо русского языка
как
у нас
много.
Есть... Да, у нас есть риту, у нас была риторика, у нас была культура речи, у нас был комплексный анализ текста, потрясающий предмет, которого действительно не хватает в школьной программе.
Комплексный анализ текста. Вот это, да. Чтобы не писать... Как это? Чтобы не писать учебник для поступающих в вузы по русскому языку.
Да, это действительно хорошая дисциплина, такая глубокая. Как работать с текстом? Она такая, это междисциплина, где-то между русским и литературой, и в целом прививает умение читать любой текст. Читать, понимать, постигать любой текст. Как подойти к тому, что написано, так, чтобы потом не перечитывать.
Ну, то есть это по факту то, с чего мы начинаем. Нет, это же задание вот в ЕГЭ то самое, да. На анализ последнего текста.
Это, ну как последний, там еще третье задание есть очень непростое.
Да, ты пишешь.
Нет, это тестовое задание, тебе нужно согласиться или не согласиться с характеристиками, предоставленными по вот тексту. И там иногда бывает такое, что даже я сижу и думаю, так, что мы имеем, так...
Описание с элементами повествования.
Это нормально, это еще хорошо. Там прям термины абстрактные, вещественные, конкретные, существительные. Вот ты сейчас помнишь, что это такое? Ну, интуитивно ты, наверное, дойдешь до этого.
Ну, абстрактные.
Или, например, сейчас мы, имеем дело с существительным, называющим конкретное явление, но при этом в абстрактной функции. Ну, то есть, когда, условно, мы Манулов, вот есть Манул такой, котик, да, да. Или вот кто-то, который
символ московского, да,
символ зоопарка. Вот когда мы говорим Манул, который живет у Евгении Фоминой дома, ведет себя непотребно. Мы понимаем, что это конкретное существительное Манул, и выступает оно в конкретной функции. Мы называем конкретного Манула, который живет у тебя или, не дай бог, у тебя не живет. Или, дай бог, не
живёт.
А если Манул живёт, да, Манул мяукнул громко, это тоже какой-то конкретный Манул. А вот Манул обитает в степях, там, я не знаю, в Забайкалье есть степи, у меня по географии была пятерка.
Наверняка.
Это к тому, что мы так вот в с тобой...
В Байкале, это же цитаты из какой-то песни.
Да,
поэтому... Эй, Баргузин, поворачивай вал. Нет?
По-моему, да.
Или это, ну, что-то близкое к этому всему.
Ты понимаешь, да?
Да.
Вот это получается...
Что такое Баргузин, кстати говоря?
Поворачивай вал. Это тоже какой-то профессионализм, да?
Да, но мы знаем, что Баргузин — это ветер, который бушует на Байкале.
Это я сейчас узнала.
Вот,
у
видишь?
У тебя по географии тоже была...
У меня по всем предметам были пятерки. Это ни о чем не говорит.
Но мы знаем...
Кроме русского языка.
Мы знаем, тут у тебя было что?
Угу.
Мы знаем зато, где рыться, если мы не знаем. И это, кстати, очень важное умение, которое, собственно, с которым должен выйти каждый выпускник. Надо уметь учиться.
Гуглить.
Гуглить, по сути, это то же самое.
Слушай, ну по факту же, когда у нас будет уже предмет, когда нас будут учить гуглить?
Я думаю, что нас учат гуглить. Формулировать запросы, понимать, что задать, какой вопрос в целом задать. Вот ты прочел текст, что за... Какие вопросы у тебя рождаются после прочтения текста?
Да, это же вот этот вот в рамках комплексного анализа текста, да. Что там была, тема и идея.
Да, божечки,
да, тема о чем, идея зачем.
Да, или проблема, например.
Или проблема, да.
Сейчас немножко поменяли сочинение, сейчас не требуется уже называть проблема. Проблема уже названа, теперь нужно найти авторскую позицию по ней.
Ух ты.
По проблеме, да.
А если там нет авторской позиции?
Ну как, есть.
Всегда есть.
Всегда есть. Это всегда в каждом тексте художественном есть конфликт, потому что без конфликта текст не родился бы. И каждый текст, ну ты понимаешь, каждый текст пишется для кого-то из какой-то позиции. Так что обязательно есть.
Слушай, ты знаешь, иногда мне кажется, что нет. Давай так, если мы говорим о хорошей художественной литературе, то да, безусловно. А вот последнее время, вот во время этого разгула безумного текстов и для... Не знаю, это эпоха графоманов. Я уверена, что она в какой-то момент войдет в историю, вот это время, как
когда
эпоха
графоманов. Когда ты читаешь и не понимаешь...
Зачем человек это написал?
Да, он
кому
он
это написал?
Да.
Что хотел сказать автор?
Абсолютно точно.
Да, вот просто. Это вообще, мне кажется, такая психологическая особенность русского человека. Нам обязательно нужно высказаться.
Конечно, и тем более, раз русский язык наш родной, и все им владеют в той или иной мере, так или иначе, то почему бы нет? Когда
нет, слушай, мы придумали специального бота, который увеличивает количество знаков в запрещенном Инстаграме, чтобы побольше текст туда воткнуть.
Серьезно? Я просто в Инстаграм уже давным-давно
я тысячу лет не заходила, я просто помню. Там было ограничение 2200 знаков. Это довольно большой текст по
объему. Конечно, это
да.
Неплохо.
Но нам было маловато. Мы придумали в галерею делать со скриншотами.
Карусель, где там? Да. А я не все сказала, подождите, посидите еще, да, еще звонок для учителя, я сейчас доскажу вам.
Вдумайся сейчас в это, понимаешь? Во всем мире я и моя собака в России. Добрый вечер, здравствуйте. У меня есть позиция страниц на 80, я сейчас скажу коротенько, минут на 40.
Ну, слушай, это же... на самом деле, мы можем посмотреть на это вот с точки зрения упадничества, да, господи, какой кошмар, каждый агроном, суслик-агроном, вот эта вся история. А можем посмотреть с точки зрения, какие у нас все-таки талантливые и люди, или, давай так, желающие высказаться, осознающие себя как человека, который может и должен высказаться.
Не то чтобы...
Не то чтобы это хорошо.
Не то чтобы мы его просили.
Ну, Жень.
Ну, давай так. Ну, правда. И это желание, оно нам присуще.
Конечно.
У нас поэтому такие длинные тексты.
Конечно. И краткость там...
Вообще,
никак,
только Чехов.
Да.
Больше никто не справлялся.
На самом деле, это очень тяжело. Я вот сейчас тебе могу сказать, я введу канал. Очень хочется как-то вот кратенько и по делу. А потом думаешь, так нет, подожди, там еще вот это было. А подожди, сейчас я вот а вот перед этим было то. Давайте я вам сейчас сначала экспозицию, потом завязочку, потом все по классической композиции. Ну нет, я же не могу, вот и без эпилога я не могу. И в итоге выходят тексты, которые невозможно читать. У меня даже муж говорит, я это читать не буду. Я тебя, конечно, очень люблю, ты молодец.
Очень много слов.
Да, очень талантливый человек, но давай как-нибудь... попозже почитаю. Поэтому я прекрасно понимаю, что и желание высказаться, и неумение порой замолчать.
Ну, этому тоже надо, наверное, учить в школе.
Ну, умению замолчать в какой-то момент и вообще думать, что ты говоришь, да, нужно учиться постоянно.
Желательно не эмпирическим путем.
Тут нет, только эмпирическим. А как?
Да?
Ну, конечно. Нет, тут обязательно.
Ну,
тут обязательно высказаться, получить, понять, что твои слова могут отозваться и могут иметь последствия, и что вообще любое твое действие будет иметь последствия, и когда-то, может быть, к нашему с тобой возрасту быть...
Нет.
Нет?
Нет.
Нет,
ты знаешь,
нет.
Это этап становления личности, казалось бы, да? Ну вот да. Как будто бы мы его пропускаем.
Я сейчас очень стараюсь, у меня ребенок старше 6 лет, вот как-то у меня не получается пока донести до него, что надо думать, что ты говоришь. А порой можно не говорить.
Нет, тоже... не говорить невозможно. Ну, невозможно.
Кому я говорю, с другой стороны, я пришла к человеку, который работает на радио. Ладно.
Нет, рот закрыть вообще не получается, к сожалению, это очень неправильно.
Это очень важное умение.
Надо детей этому учить, конечно, однозначно. Давай так, что самое сложное в преподавании русского языка в старшей школе? Меня почему-то старшая больше всего интересует.
Ты имеешь в виду с точки зрения науки, то есть методологически? Задача старшей школы – систематизировать знания, которые получены были с 1 по 9 класс.
Там новых знаний уже практически
новых
нет.
Новых знаний там нет. Там есть какие-то добавочные моментики. И то сейчас, мне кажется, у нас Министерство просвещения привело в итоге программу, все программы, к единому какому-то знаменателю, наконец-то. И уже не будет такого, что ты в школе изучал одно, а открываешь тест ЕГЭ, а там какие-то абстрактные, вещественные, конкретные, существительные. Потому что, ну, нет этого, я тебе могу сказать, в учебниках, по которым мы идем. Нет. Это уже я даю как раз в 10-м, в 11-м классе, вынуждена давать, потому что не было этого раньше. Но эта ситуация меняется, такого больше не будет. Не будет разночтений между тем, что мы изучаем, и тем, что нас спрашивают в ЕГЭ. И моя задача – систематизировать, ну, может быть, что-то вот там напомнить и отрабатывать. То есть, по сути, так, уже доводить до совершенства. И я сталкиваюсь, самое сложное, я сталкиваюсь с тем, что дети, например, некоторые не знают, сколько спряжений у нас в русском языке.
Как это возможно?
Я не знаю. Вот
ну,
так.
Типа, в 5-м классе пропустили, да? И до 10-го не пригождалось?
Да, да, наверное, так. Или пригождалось, но вот как-то не отрабатывалось все. Или, например, не знают типы речи. И... Нет, на самом деле, давай так, не знать чего-то – это нормально.
Угу.
Мы обнаруживаем, что ты не знаешь. Ну, как бы грустно, но давай решать проблему. И уже в 10-м, в 11-м классе это сделать как будто бы детям сложнее. Я не всегда понимаю... как человека, который не мотивирован, в 10-м, в 11-м классе мотивировать чем?
Не знаю.
Вот, пожалуй, это самое сложное.
Наказанием.
Ну, каким, вот, о каких наказаниях идет речь? О каких, там условных двойках, тройках может идти речь? Нет. То есть, с одной стороны, я говорю, кайф работать со взрослыми детьми, потому что они, ну, это уже практически взрослые, собственно, люди, с ними интересно, с ними здорово, с ними глубоко, с ними... полно, то есть это полноценные твои собеседники. На уроках литературы вообще шикарно. Ты смотришь на детей, и ты понимаешь, ну, уже не на детей, ты смотришь на поколение и понимаешь, слава богу, не все потеряно, все прекрасно даже, угу. С одной стороны.
Есть на кого страну оставить.
Есть, безусловно. А с другой стороны, ты смотришь и понимаешь, что ну вот сидит человек, практически 18 лет. Мне сейчас рассказывать этому человеку, что... чтобы закончить школу, да, вот, ну, как-то надо выучить спряжение, вернуться самостоятельно. Ну, или прийти хотя бы на дополнительные занятия ко мне, я тебе расскажу. На бесплатные, каждой школы предусмотренные. И я понимаю, что, ну, нет, ее это не мотивирует. А что мотивирует человека? Ну, ты сам пришел в 10-11 класс, это уже не обязательно. У нас 9 классов, обязательное образование школьное. Дальше можешь не приходить. Но ты пришел зачем-то. И я рада, слава богу, пришел. Ну, давай вместе работать, вместе трудиться. Мне девочка однажды сказала, вы в меня не верите. Я ей честно ответила, я такими понятиями не оперирую. Если уж говорить о вере, я верю в труд. Я верю, что человек, который трудится, я могу помочь трудиться, я могу вместе с тобой трудиться, мы можем идти рука об руку, я могу вести тебя за собой, если ты хочешь, если ты ногами передвигаешь. То есть, возможен любой вариант. Но просто если ты сидишь и говоришь, верьте в меня, нет, я в такое не верю, простите, правда не верю. Я верю в труд и в постоянную внутреннюю мотивацию. Я готова помогать.
Слушай, есть такое утверждение, что мотивация – ничто, дисциплина – все. На что ты ставишь в этой ситуации, если мы противопоставляем эти два понятия?
Да, я совершенно согласна. Ну, опять же, есть же мотивация, как психологи нам говорят, психологи, педагоги, школьные психологи. Есть мотивация от и мотивация к. Или внутренняя мотивация и внешняя мотивация. Вот когда ты, я не знаю, убираешь комнату, потому что знаешь, что мама наругает, угу. Это мотивация от. Ты понимаешь, что ой-ой-ой, что-то будет, я, пожалуй, попытаюсь этого избежать, я пойду убираться. А бывает внутренняя мотивация. Я убираюсь, потому что мне нравится порядок. Я иду к порядку, я иду к чему-то. Вот тут ровно то же самое. Если тебя в старшую школу запихнула мама или папа, потому что это престижно, потому что ты смотри, у меня ты должен получить образование высшее, ну, очевидно, тут в лучшем случае работает мотивация от. Сделаю, чтобы родители отстали, а то не дай бог.
Или вообще не буду делать.
Или вообще не буду делать, буду делать из-под палки. Но если ты привык трудиться, даже если у тебя работает внешняя мотивация, вот мотивация от, ты все равно добьешься тех или иных успехов. То есть, если ты привык трудиться, ты не задаешь, ты не рефлексируешь, хотя это очень важное и нужное знание. Ты не пытаешься постоянно осознавать. Ты просто берешь и делаешь. Это очень важно. Это то, о чем я говорю, когда в пятом классе ты должен учить правила. Зачем? Почему? Конечно, учитель придает какого-то внешнего лоску этому процессу изучения правил, да, там какие-нибудь, я не знаю, мнемонические правила или стихотворения, вот. Но тем не менее, ты должен, ну, просто потому что ты пришел сюда, ты должен понимать, зачем ты пришел в школу учиться. Вот, ты должен учиться, все.
Слушай, а тебе не кажется, что вот эти вопросы, которые наши слушатели сегодня в течение эфира задавали, довольно странненькие, на мой взгляд, вопросы, да вот нет, это вот типа, зачем нам учить правила, это в жизни никогда не пригодится, что это демотивирует детей. Если ты будешь своему ребенку говорить, слушай, вот смотри, вот сейчас есть правила на сопряжение, они никогда в жизни не пригодятся. У ребенка будет и без того мало-мало замотивировано, будет, конечно, еще меньше этой мотивации.
Очень многое зависит от родителей. Тут школа разделяет ответственность за ребенка, естественно, с родителем. Конечно, школа несет ответственность за то, как учится человек. Но это такой треугольник, в котором есть учитель, есть ребенок и есть родитель. В старших классах уже родителей меньше, но тем не менее они тоже очень сильно влияют. Конечно, когда есть противоборство, и когда в школе тебе учитель говорит, учи правила, учи по-разному, потому что я так сказала, или потому что это здорово и весело, и ты будешь классным и модным, неважно, какую мотивацию, да, как он это все обыграл и преподал. Ребенок приходит домой, учит правила, а мама говорит ему, ой, да не выучил, и зачем, вот я и не знаю, да и зачем это нужно, и вообще Марья Ивановна дура, ты-то посмотри на нее. Ну, конечно, тут должно быть, учитель и родитель должны быть едины, да, когда здесь одни посылы, а здесь другие посылы.
Так не работает.
Ну, конечно, естественно.
Слушай, знаешь, это такой вопрос, который меня всегда очень сильно беспокоит. Когда мой ребенок просит меня помочь ей с вот какими-то вот этими техническими предметами и ответить, есть ли манулы в степях Забайкалья, водятся ли.
Можем погуглить, слава богу, боже мой.
Да, ну ладно, с манулами еще можем разобраться, а вот типа объясни мне квадратное уравнение, на этом моменте я ломаюсь. И я говорю, слушай, я не знаю, как это решать. И тогда, получается, я сама ее демотивирую. Она говорит, ты же говорила, ты так хорошо училась в школе. А я правда хорошо училась в школе. Но квадратные уравнения мне с тех пор не пригождались ни разу.
Мне тоже.
Я понимаю, что, наверное, это тоже неверная какая-то модель поведения, которую я показываю маленькому человеку. Она думает, ну, слушай, если маме моей при всех ее успехах, талантах и красоте
не нужно было,
да, так, может, и мне не нужно.
Смотри, я тут делаю как? Я тоже не знаю. Очень многие вопросы моего ребенка могли бы остаться без ответа, потому что я не знаю, почему небо голубое и почему трава зеленая. Но...
Там это... хлорофилл.
Да-да-да. Подожди, но это ни о чем нам не говорит. Там хлорофилл, и что?
Мы знаем, что он там есть.
Да, мы знаем.
От кислорода.
Да, и солнечный свет попадает, что-то происходит. Ну, это, собственно, все. Я говорю, давай сделаем вместе. Вообще вот ребенку нужен человек какой-то взрослый рядом. Давай посмотрим вместе, давай погуглим вместе, давай пороемся в энциклопедии вместе. Сейчас мы все это выясним. И вот этот момент, сейчас мы все это выясним, он, конечно, очень сближает и помогает ребенку учиться. Вообще нужно показать, дать понять ребенку, что учиться – это здорово, круто и весело. И я могу быть в какой-то момент с тобой. В таком случае будет успех.
Спасибо тебе огромное. Приходи, пожалуйста, еще.
Зови, пожалуйста, еще. Я всегда рада.
В гостях у меня сегодня была Ольга Климахина.
Спасибо вам большое.
Автор телеграм-канала «На словах я Лев Толстой», учитель русского языка и литературы, редактор, журналист и моя подружка. Я все время буду об этом говорить. Друзья, спасибо. В русском языке через неделю. Пока-пока. Меня зовут Евгения Фомина.